Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Татьяна Юрьевна Сударикова, клинический, перинатальный, социальный психолог. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна.
Здравствуйте, отец Максим.
Вот попробуем сегодня обсудить следующие вопросы, следующую проблему. Я подозреваю, что ее даже не хватит на одну нашу программу, а может быть, это будет много, а может, мы сегодня закроем эту тему и перейдем к следующей. Вообще, когда человек выходит замуж, женится, ну, вообще даже просто начинает встречаться, даже начинает мечтать об этих встречах, у него в голове, как правило, есть куча всяких представлений о том, как это сделать хорошо и правильно. Там есть мечты, там есть какие-то ожидания, там есть страхи, чего там только нету, потому что, ну, да, есть какие-то образы положительные, отрицательные, собственные семьи, семьи друзей, там, знакомых, звезд, айдолов, чего угодно, в общем. И дальше, да, происходит нечто следующее, ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила, вот он. И человек начинает реализовывать этот самый сценарий, а потом вдруг раз, и все плохо. И вместо ожиданий получаются какие-то вот странные истории. Вообще, почему это происходит, надо ли что-то ждать? И вообще, я хотел бы, чтобы вы, может быть, нам сегодня рассказали, какие бывают неверные представления о том, как это должно быть, какие бывают неверные ожидания, ну, для бонуса, какие бывают напрасные страхи и так далее.
Да-да, поняла. Интересная сегодня тема. И еще, знаете, вот это в семье иногда родители говорят, вот 18 тебе будет, делай, что хочешь. Потом бах, 18. Вот замуж выйдешь, делай, что хочешь. А замуж выходишь, и вдруг оказывается, что делать нельзя, что хочешь. Оказывается, там какие-то обязательства появляются, да, вот это все. Это так, немножко лирическое отступление. Да, конечно, есть какие-то ожидания у людей, иногда какие-то негативные даже сценарии. Многие выходят замуж с пониманием, как точно не должно быть у меня дома, как точно в моей семье быть не должно. И при малейшем каком-то маленьком даже проступке супруга в сторону, да, вот триггер задевается болезненный. Все, у женщины иногда очень сильно срабатывает этот триггер болезненный, и она думает, все, у меня пошло все по тому самому негативному ожиданию, которого я, значит, больше всего боялась, когда была совсем...
Я совсем недавно столкнулся, у меня одна знакомая молодая пара, в общем, хороший парень, на мой взгляд, очень хороший, девушка хорошая, но в ситуации конфликта, когда парень настоял на своем, девушка посоветовалась с мамой и решила, что ее муж молодой, это точно абьюзер, они уже знали это модно. Слово. Вот она страшно перепугалась, слава богу, прибежала ко мне, говорит, батюшка, все, что же мне теперь делать, это все кошмар. Начинаешь расспрашивать, но нет, просто мужчина не поступил так, как хотела она. Вот, и все, значит, то есть поэтому вот, действительно какой-то триггер, какие-то слова, когда и искренний страх с ее стороны был, не то что... И все, как бы удалось нормально все урегулировать, обсудить, и сейчас они прекрасно дальше живут, все у них хорошо.
Прекрасно. Когда люди способны на диалог, я считаю, это прекрасно. Это качество самое главное, я считаю, в семейной жизни. У меня за плечами уже больше 20 лет семейной жизни, и я хочу сказать, знаете, как важно уметь договариваться. Более того, стремиться договариваться. Не просто победить, а найти какие-то точки соприкосновения, при котором обоим будет хорошо. Да, каждый чуть-чуть подвинется, как мы с вами как-то на передаче говорили про компромиссы. Ведь да. Это же то самое. Это не проигрыш, это не личная какая-то трагедия, что я сейчас вот проиграла, я теперь лузер, да, проигравший. Что касается мужчин, то же самое касается и женщин.
Конечно.
Некоторые бьются не на жизнь, а на смерть за свою какую-то мысль, идею, планы. Неважно. Вот эта способность, договороспособность, это очень важная такая, знаете, момент личностной зрелости. Мы, конечно, о зрелости тоже постоянно говорим, но о ней невозможно не говорить, когда вы вообще общаетесь с психологом. Потому что работа психолога, самое главное, как раз человека привести к этой зрелости. Не пытаться там вырвать его из семьи или там уговорить на какие-то плохие вещи, да, которыми там семья не живет сейчас, а то, что повредит, наоборот, семье. А наоборот, вот как-то подрастить личность для того, чтобы человек стал более зрелым. И сегодняшние примеры, которые я буду приводить, они все у меня из моей практики. Какие-то разрешения я взяла, то есть какие-то точные истории я могу сегодня рассказать. Но на самом деле, я так посмотрела, примеры сводятся к нескольким таким типовым, так скажем, ситуациям. Успеем сегодня обо всех поговорить? Будет прекрасно. Ну, не успеем, ну, значит, как-то в другой раз.
Ну, или, да, важно же подробно, да, это же все обсудить.
Или, чтобы... или вы свои там где-то напишите, угу, да, может быть, отцу Максиму напишите вопросы, какие еще могут быть.
Да, кстати, присылайте ваши истории, мы, может быть, их рассмотрим, обсудим. Если вдруг мы рассказываем какие-то вот истории в прямом эфире, мы всегда изменяем, по крайней мере, я так делаю всегда, я думаю, Татьяна, вы тоже, не только имена, фамилии, явки и пароли, но, как правило, и локации, иногда вообще вплоть до, конечно, радикальной неузнаваемости ситуации.
Конечно. Ну, во-первых, я стараюсь, в принципе, не употреблять никакие имена, то есть люди, да, которые, да, мои клиенты, могут быть за это совершенно спокойны, они все это знают. И когда я рассказываю какую-то типичную ситуацию, кто-то думает, о, это про меня, а потом слушают дальше, а нет, чуть-чуть
нет,
не про меня.
Про меня.
Всегда,
да,
есть,
да,
какие-то нюансы, всегда есть что-то похожее. Поэтому, пожалуйста, слушатели, вот кто сегодня как-то ранится, заденется, узнает себя, выдыхайте, пожалуйста. Ситуации действительно типичные, вы не одиноки в этих переживаниях, в этих ситуациях, и да, такое бывает, такое встречается очень часто. Мы сегодня не стремимся кого-то там как-то уличить,
не,
да,
не, не, не,
отругать,
не,
у нас нет такой задачи, точно, нам просто хочется вот немножко раскрыть тему, какие ожидания вредят потом отношениям, из-за чего бывает такое, что брак вообще на грани развала, разрыва. Вы как-то говорили про статистику, да, сколько разводов вообще у нас в стране?
Ну, больше 70%.
Да,
больше,
и вы знаете, 70%. И ведь эти ожидания, они влияют очень часто на вот этот, на статистику, на разводы. Да, у нас очень легко разводятся люди, иногда столкнувшись с какими-то ситуациями, которые, ну, в принципе, ну, пойди ты навстречу, ну, попробуй решить эту проблему, и ты решишь ее.
Ну, и вообще, все-таки, слава богу, мы живем в церкви, и всегда есть возможность, если светским людям довольно сложно найти внешний авторитет, к которому они могут прийти, который поможет им договориться, потому что часто люди осознают, что у них серьезная проблема, когда напрямую у них уже почти не получается разговаривать. И нужен человек, который называется светским языком медиатор, или человек, который переведет с женского на мужское обратно, поможет отделить какие-то обиды от сути претензий и так далее.
Да.
И в церкви это священник, как правило. Для,
да,
светского человека это психолог, но вот это важно, чтобы такой человек был. И мы, православные, счастливые люди, что можно просто прийти, и даже просто в присутствии третьего человека мы совсем по-другому друг с другом разговаривали. Я много раз обращал внимание, что я пришел на встречу с какой-нибудь семейной парой в глубоком кризисе, говорю, ну, рассказывайте. Я смотрю, они при мне поговорили, я ничего им не сказал, сказал здрасте, сказал до свидания, потом они долго меня благодарили за то, как я им здорово помог. То есть понятно, что не я им помог, а они просто в присутствии, например,
да,
священника, могут по-другому поговорить друг с другом без битья посуды.
Такое целебное присутствие,
да,
оказалось.
Да.
Да, да, действительно, такое есть. Единственное, психолог не будет прям вот решать, да, проблемы и там переводить. Психолог может помочь увидеть и услышать потребности того человека, который страдает в данный момент. Потому что, ну, чаще всего страдает больше кто-то один. Ну, вот когда возникает какая-то проблема. Этот один, он вешает эти чувства вины на всех других, кто не страдает и там по каким-то причинам виновник. Но при этом действительно бывает так, что кто-то, ну, прям перегибает сильно. Ну, прям, если там считается виновником, он действительно таким является. Вот, такое бывает нередко. Вот, и здесь, конечно, важно увидеть именно потребность. И договороспособность должна быть у обоих. Не то, что вот я-то делаю все, что угодно. Вот я-то все, я на все готова. Вот давайте прям первый, да, первый пример. Какие могут быть негативные, да, вот установки, сценарии? Вообще, моей любви, моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Знаете эту цитату, да, из,
да,
песни? Вот это огромная ошибка думать, что если я люблю, то другой человек как-то тоже полюбит, подстроится, заразится этой любовью, что на моем, так скажем, волшебном пару этой любви прям вот весь наш теплоход, да-да, нашей любви будет прекрасно ехать. Нет, такого не произойдет. Любить должны, конечно, оба. Ну, как должны, здесь долженствование мы не имеем в виду, конечно, я не про это.
В смысле, обязаны, в смысле, не обязаны, для того, чтобы да. Все было хорошо, конечно.
Хорошо бы любить обоим членам этой семьи.
Ну, мы же всегда рассуждаем, ну, и нас люди в основном слушают и читают, и люди книжки там слушают, программы, какие-то записи, передачи, для того, чтобы понять, а что ему делать. То есть в данном случае что мы имеем в виду? Что если один из людей до брака любит, а второй вроде как соглашается, то это плохая ситуация, да?
Не очень здоровая ситуация. Тот, кто соглашается, просто очень сильно подыгрывает, пытается как-то соответствовать. Ну, чаще всего так бывает. И в конце концов эта маска спадает. То есть это же не натурально. А другой вариант, что человек, наоборот, не старается. Его любят, ему прекрасно.
Угу.
Ему просто отлично.
Ну, у нас же еще как бы, мы же как бы, я сегодня много раз буду, наверное, это говорить, что мы православные немножко другие, чем в среднем население нашего богоспасаемого Отечества. И есть такая проблема. Я много раз с этим сталкивался, разговаривая с молодежью, слушая и священников разных тоже, что, да и сам я последние годы читаю лекции о вреде влюбленности. Ну, и, скажем так, не вреде, а потенциальной опасности вот этого состояния, когда ты сильно влюбился. И ситуация, когда ты влюбился до брака, а второй человек не горит, священник может дать такой совет тому, кто сомневается, что он не горит. Ну, не горит, и не страшно. Ну, она же тебе симпатична, или он тебе симпатичен, хороший человек, достойный. Тебе важно не чтобы ты был влюблен, не чтобы ты... Вот, а любовь, она там придет, стерпится, слюбится. Вы об этой ситуации или не об этой все-таки говорите?
Не об этой. Если человек сомневается, но все равно в какой-то момент соглашается с тем, что готов попробовать, готов, да, как-то увидеть действительно какие-то стороны, которые он полюбит, он будет это делать. Вы знаете, вот эта огромная разница. Не из-за должения... Ладно, ладно, ты меня любишь, я женюсь, пожалуй, на тебе.
А, вот о чем, понятно.
Да. И не из-за вот этого, знаете, ой, я был молодой, меня обманули, меня запугали, меня мама заставила и всякие прочие разные вот такие. А женщина, ну тут, как правило, женщина, на самом деле, бывает и наоборот, как обычно, да,
дядя
Максим, у вас пример, это наоборот обычно. Вот, но вот у меня женщины в терапии, те, у которых вот такая проблема действительно была. И,
то есть они делали одолжение сами, да?
Нет, или нет, они любили.
Им делали, они любили, они а любили. Им делали одолжение.
Да. Одну, так скажем, муж потребовал развода, потому что он был слишком юн и молод, когда женился, и он совершил огромную непоправимую ошибку, ну, дети вообще-то родились.
Он так думал, в смысле,
он в какой-то момент это сказал, да, это было как основание такое для развода, вот и женщина не знала, что дальше делать, но при этом она действительно его очень сильно любила, там была сильная прям привязанность, я бы даже сказала, на грани зависимости любовной, вот, и для нее это прям, конечно, конец такой света произошел, когда вот он такой ей сказал, ты знаешь, а все эти годы, а там лет 10, наверное, было этих отношений. Я на самом деле не любил, я терпел, мучился. Вот. Но здесь, знаете, такая ситуация из разряда. Он не продолжал, не остановил поиски, женившись на этой женщине.
А, поиски кого-то другого?
Да, поиски. Да. А, он был все это время в поиске. Конечно. Он был на это готов. Он был на это готов, он был на это способен, и он его в итоге совершил. Он в итоге из семьи ушел в другую семью. То есть это было не просто так, что вот я мучился, терпел, мне плохо, поэтому давай разводиться.
Но
не
все-таки
поэтому.
С православной точки зрения, даже до тех пор, пока измена, если она еще не совершилась в реальной жизни, если там мужчина или женщина еще не ушли из семьи, вот, но все равно находится в поиске, это уже предательство.
Конечно.
Это не то, что он его потом совершил. Понятно, что мера предательства может быть разная, да, один человек, вот сейчас, не знаю, он болеет за свою страну и помогает ей там волонтерить, например, а другой болеет за врагов. Он, конечно, тоже в душе предатель, но если он не пошел что-то там взрывать, передавать какие-то данные, это все-таки еще не так строго уголовно наказуемое дело, хотя да. Всегда предательство сначала совершается в душе,
да,
а потом
да.
Уже в реальной жизни. Но еще бы я хотел вот такую вещь сказать по поводу вот того, что вы сказали. Даже если бы он все эти годы пытался что-то делать, а не смотреть на сторону, то в тот момент, когда человек принимает решение о том, что он, да, все-таки он уходит, он разводится, Это не обязательно семейной жизни касается. Работы, например, дружбы, любых близких отношений, требующих душевного какого-то вкладывания, то, оглядываясь назад, у него есть этот соблазн сказать, да у нас вообще все было плохо. У нас вообще там не было ничего хорошего. И наоборот, даже если жизнь, в течение жизни все было трудно, сложно, неоднозначно, но потом как-то все выходит на хорошую, радостную траекторию, человек оглядывается и говорит, да вообще у него всегда все было прекрасно. То есть вот этот вот взгляд назад, он очень сильно зависит от того состояния, от того положения, из которого этот взгляд делается. То есть если сейчас у тебя все хорошо, вот у меня сейчас, думаю, все хорошо, я оглядываюсь на свои там 36 лет супружеской жизни, думаю, какой же у меня вообще класс, какой счастливый человек. И наоборот, если я в какой-нибудь ссоре с женой нахожусь, я думаю, так что ж такое, вот мучаюсь все 36 лет, это же ужас какой-то, да? То есть я понимаю, что это субъективная история, абсолютно зависящая от моего текущего состояния, а вовсе не объективная оценка прошедшей жизни.
Так и есть, конечно, в этом есть свое определенное, ну, такое приятное, да, момент. Однако, если человек зрелый, вот сегодня, да, сегодня будем на тему все-таки чуть-чуть так щупать, качать. Если есть эта личностная зрелость, то человек, даже будучи в очень негативном состоянии, а проблемы-то накапливаются. Ну, мы такие люди, мы так устроены, что наши все вот какие-то минусы, что-то, что произошло, какие-то, может, склоки, может, сиюминутная да, какая-то штука произошла дома, она накапливается. И вот эти в моменты вот этой, как сказать, слабости, что ли, да, эмоциональной слабости, когда становится как-то грустно, плохо, опять поругались. Если есть эмоциональная зрелость, человек найдет силы увидеть все равно все то хорошее, что было. Не будет рушить то, что создано, и то, что взращивалось годами. Я имею в виду брак. И человек, который, например, не любил, но все-таки стремился, он стремился к этому человеку, ко второму. Он выбрал его, и он из своей зрелости принял решение создать эту семью. Он взял на себя ответственность, он не просто попал в капкан, как некоторые говорят, да? Это такая инфантильная позиция, просто кошмар. И когда мужчина, например, уходит из семьи с точки зрения «я попал в капкан, я был обманут, меня на самом деле заставили» и так далее, он не отдает себе отчета, что вообще-то выбор сделал он. Тот выбор, когда он начал встречаться с этой девушкой, тот выбор, когда он сделал ей предложение, тот выбор даже, когда он просто в ЗАГС приехал и женился. Потому что в любой момент, да, он мог бы честно посмотреть на эту всю ситуацию и сказать, нет, стоп, я так не могу. Это было бы честнее по отношению к этой девушке.
Слушайте, ну про больное. Вот я конечно неоднократно слышу, особенно от психологов, вот это понятие зрелый, инфантильный, я сам его употребляю постоянно, но это же какой-то караул, кошмар. Ну как можно ждать зрелости от незрелых людей, простите за тавтологию, да? Допустим, откатим сейчас лет на, не знаю, 200 назад, да, от людей, вступающих в брак, никакой зрелости не ждали. Недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакал со страха, мне с плачем косу распли, с пением в церковь повели. Понятно, что от этой 13-летней девочки никто зрелости не ждал. От ее «мой Ваня моложе был меня, мой свет», а было мне 13 лет, тоже никто зрелости не ждал. Брак вообще не был вопросом личного выбора и, собственно, личной ответственности. И вот ввели в семью чужую, вокруг были люди, взрослые, разные, многопоколенные, широкие, так сказать, широкая, большая многопоколенная семья. Человек вписывался в какой-то коллектив и на каких-то там правах и обязанностях находился. Сейчас мы говорим, что ситуация у нас такая, что мы должны быть взрослыми, ответственными, не инфантильными, зрелыми. Но ну, не бывает зрелости там 18 лет.
Бывает.
Но откуда она берется?
Она берется из семьи.
Из семьи. У нас 20% полных семей.
Увы.
20% всех семей полные. Мы приближаемся по этому показателю, простите, к неграм в Соединенных Штатах Америки. У них 60% белых живут в полных семьях, 40% латиносов и 20% негров. Вот и 20% русских живут, соответственно, в полных семьях. То есть это просто полная катастрофа.
Да-да, это правда катастрофа, но все-таки давайте сегодня... Вот вы
сейчас я сейчас не
пример.
Про социалку, да.
Были же традиции, на которые молодые могли опереться. Да, им что-то могло не нравиться, да, им что-то, может быть, было горько, больно, страшно и так далее. У них было правило, по которым они жили.
Да.
И они на них опирались. Сейчас все меньше таких правил, сейчас все меньше ориентиров, они все
так
больше
потому
сбиты.
Потому что старые правила не работают. В вот этом именно вся проблема. То, потому что, как бы, откуда брались эти правила? Это были правила выживания. Потому что по-другому было не выжить. Потом вдруг выясняется, батюшки светы, наоборот, так-то жить хуже. Например, живет женщина, как бы раньше развод еще там, я не знаю, в поколении моих родителей, был абсолютно невозможен. Абсолютно невозможно. Это действительно была история, как в Чечне современной какой-то.
Стыд, позор.
Стыд, позор. А если даже не стыд и позор, то Рамзан Ахматович пришлет своих нукеров, и, соответственно, вопрос закроется сам собой, тебя из-под земли достанут, и мужу или жене вернут. И пикнуть ты не сможешь. То есть это была система еще и общинная, и государственно повязанная, и не просто вот стыд и позор, а именно вот тебя бы вернули просто буквально. Дальше женщины какое-то поколение, 1-2, это как раз, мне кажется, поколение, вот, не знаю, 60-х, может быть, чуть-чуть 50-х, городские поколения. Помните, наши люди в булочную на такси не ездят, всякие там,
да.
Когда еще общественное осуждение действовало, и внутренние сценарии действовали. Я знаю кучу женщин, которые продолжали жить с насильниками, алкоголиками, блудниками, изменщиками и так далее, потому что это было правило, развестись нельзя. И подсознательно им казалось, что, ну, наверное, вот я даже встречал таких женщин, это цитат, который я лично слышал, хоть плохенький, но мой.
Да, точно.
Соответственно, они были готовы, особенно женщины, мужики как-то менее зрело к этому относились. А женщины, да. А потом вдруг выяснилось, что совсем не обязательно жить с этим алкоголиком и блудником. Потому что есть стиральная машина, я сама себе заработаю, как бы, и все такое, будет мне нормально. И зрелым решением, взрослым, ответственным, зрелым решением стало решение женщины о разводе, а не о продолжении вот этого ада, в котором она могла продолжать жить. Поэтому те сценарии, да, они перестали работать, потому что они стали работать на вред и на разрушение. А ответственность-то личную где взять? Ну вот я школу кончила к 18 годам, сейчас нам начинают депутаты Государственной Думы предлагать идиотские полностью, простите меня, дорогие депутаты, полностью предложения о том, что, значит, будем давайте баллы вступительные начислять родившим школьницам. Ну, вообще ж бред. Да. То есть,
это прям перегиб.
Сильный. Ну, вообще, простите, что да, вы так еще мягко выражаете. Ну, да, давайте там будем таким образом странным поощрять вот эту как баранью. Ну, откуда у 16-летней девочки зрелость, когда она школьница? Она учит. Ну, понятно, что разные есть девочки. И мальчики есть разные, и зрелые, и менее зрелые, и более зрелые. Но в среднем по больнице, по стране, к 16-18 годам люди зрелыми не являются. И выбор они делают не умом, а они действительно там влюбляются. Хорошо, если не ребенок у них оказывается. У нас сейчас тоже средний возраст вступления в первые половые отношения 15 лет.
Для каждого возраста все равно есть какая-то своя зрелость. Есть свой предел, есть свои какие-то ограничения, понятно. Способность к зрелости, она либо есть, либо, к сожалению, очень тяжело добывается потом, со временем, когда вдруг понимаешь, что это надо. Вот как послушали эфир психолога, да, там сказал, зрелость надо. Загуглил там где-то в интернете, посмотрел, что это такое, и пытаешься туда стремиться. Ну да, действительно, так ли некоторые делают. Потому что, а что делать? Вот и вдруг ты заметил в себе какие-то незрелые черты, и это не очень приятно вообще.
Ну, что мне делать-то? Я постоянно себя замечаю незрелые черты. Вот я как бы сижу здесь и замечаю с вами. Простите.
Да, вы меня простите, да. И слушатели
тоже
меня, пожалуйста.
Это нормально, это интересно. Я вообще, моя цель разговора с разными людьми, в том числе и в себя заглянуть, поэтому, я думаю, как и любого человека.
Ну вот, например, договороспособность, про которую мы сегодня говорили, это же тоже признак зрелости. Если у человека она есть... Вот, например, в 16 лет же она тоже может быть уже.
Может.
Может. И способность вообще стремиться договориться с другим человеком. Даже не просто уже по факту разговора, да, как-то принять сторону, да, выслушать, да, а именно вот попытаться хотя бы захотеть этого. Это тоже может быть уже в 16 лет, запросто. Точно так же и к 19, и к 20 годам очень у многих людей действительно есть эта зрелость. Я работаю с людьми от 15 лет. Вот поверьте, в моих клиентах, вот таких вот, может быть, очень молоденьких, да, действительно большой процент людей, которые готовы брать ответственность за себя. Им эту ответственность иногда не дают, ну, потому что, как всегда, да, вот этот подростковый кризис.
Же.
Хочется, все кажется, что я все могу, а нету возможности, да, нету, потому что, ну, еще пока огромные там ограничения есть в семье, там правила какие-то в семье, еще что-то. Ну, то есть вот это мешает иногда. На самом деле, именно с точки зрения организации психики, у многих уже очень хороший уровень зрелости. Это правда. Это не значит, что давайте все бегите, там, да, сразу выходить замуж за первого, в кого влюбитесь. Внимательно смотрите. на человека, в которого вы влюбляетесь. Вот вы сейчас пример приводили, что хоть плохенький, да, но зато мой. Да, действительно, такие сценарии семейные очень часто еще и передавались дальше.
Да.
Из поколения в поколение. Многие женщины до сих пор современные терпят и абьюз, да, модное слово, насилие, по-другому говоря, и какие-то другие мучения, и алкоголизм, зависимости любые. Им кажется, что, ну, все-таки есть же муж. Тем более православных, это очень распространено, потому что, ну, все, да, я вот беру на себя этот крест, несу его, потому что я должна жить вот вроде как бы за двоих, я его люблю так, вот я его сильно, вот он меня не так любит, потому что он меня там оскорбляет, когда пьяный.
Слушайте, ну вот, Татьяна, простите, зарплату я вот приносит. Вам сейчас прям про больное, да, вот я его люблю, а он меня не любит, это же обычная история, вот я постоянно общаюсь с людьми, нет, беседуешь с мужем. Он говорит, я ее люблю, она меня не любит. Приходит жена и говорит, я его люблю, а он меня не любит. То есть вот в ситуации какой-то ссоры, обиды, какого-то разлада, это же первое ощущение, которое возникает у супруга или супруги. Он или она меня не любит. Я-то вкладываюсь, я-то вот уже это. И я вот не знаю, можно ли это отнести к зрелости, но, по-моему, это первое вот такое проявление незрелости, когда
конечно.
Я свой вклад вижу, а чужой вклад не вижу, и обесцениваю внутри себя, не специально. Это как-то происходит подсознательно, когда вот женщины это очень любят, значит, муж там что-то трудился, вкладывал силы, что-то сделал, там, не знаю, полочку прибил, она вместо того, чтобы сказать, молодец, какая полочка, она говорит, смотри, кривовато, первое, что она скажет, а вообще, что молодец, даже и вообще,
да-да.
Вот, и он такой, меня не любит,
да-да.
Как бы, а на самом деле это не значит, что он его не любит. И наоборот, то же самое, значит, вот цветы не подарил, значит, не любит. То есть не любит так, как я бы чувствовала ее любовь, те самые пресловутые
да.
языки любви.
Да, и... да, да мало ли сколько примеров
да.
любви, да, мы
конечно.
Можем привести из своих жизней. А, действительно, сейчас вот все, кто слушает, наверняка свои какие-то вспомнили
вот, да.
ситуации, когда действительно здесь очень важно, вот вы правильно сказали, это очень больное. Человек, который приносит, да, рассказывает кому-то, да, допустим, вот сейчас про священника, да, мы говорим, да. рассказывает священник о том, как его не любит супруг, это же действительно, во-первых, очень болезненно, и это ведь по-настоящему.
Конечно.
И если они друг другу в лицо будут кидать, ты меня не любишь, нет, ты меня не любишь, это не договороспособность, это даже не попытка услышать друг друга. Знаете, я сейчас приоткрою немножечко завесу психотерапевтических сессий моих и расскажу, какой вопрос я задаю человеку, когда он мне вываливает какую-то проблему. Или даже не проблему, просто описывает какую-то ситуацию. Вот приходит женщина, да, рассказывает, что вот муж то, муж все, муж это, дети вообще, а я там вот, я попыталась, а у меня не получилось, а вот еще там то, все, я книгу прочитала, я знаю, как правильно. И вот это, да, вот такой сумбур-каламбур, много всего. Один вопрос, а что для вас произошло? А что в этой ситуации для вас произошло? Вот если этот вопрос мы будем себе задавать, мы, во-первых, повысим зрелость, это можно делать самому себе, но там может быть очень болезненный ответ.
Например?
Здесь, например, это для меня произошло то, что меня не любят. Это главное. Если мы это уже можем услышать, это говорит о том, что мы уже можем с этим что-то делать. Не просто навалилось, и они все так себя ведут, весь мир против меня, а я тут одна. Меня не любят. А что под этим лежит? Что значит «не любит»? Как это произошло? Как именно ты услышала, что тебя не любят?
Ну, он обесценивает мои
да, например,
дела.
Да, можно же сказать, ты сейчас вот обесценил мои дела, не знаю, для чего тебе это надо, но мне это так больно было. Пожалуйста, не делай так больше. Мне было очень неприятно. Это конструктивный такой диалог, да, это очень такие выверенно правильные фразы, прям по гиппенрейтер, да, вот активное слушание, это же очень такой момент, на самом деле он помогает в личной жизни. Просто не всегда о нем вспоминаешь, и не всегда кажется, что это уместно, потому что мы обычно так не разговариваем друг с другом. Да, и чтобы вспомнить, что в этот момент надо сказать, но, по крайней мере, услышать, например, что вот сейчас твое вот это обесценивание, ты сейчас как-то, да, вот принизил очень сильно какие-то мои заслуги, например, миллион бытовых дел, которые я делаю в течение дня, ты вдруг сказала, ты ж дома весь день сидела. Что для тебя произошло? Ну, он показал, что я ничего не делаю. Все. Я услышала то, что для меня на самом деле это произошло. И можно прям так и сказать. Вот ты сейчас это сказал,
Так, а дальше ситуация развивается следующим
образом. А дальше индивидуально.
Нет, ну, например, мы же не знаем, я, поскольку тоже с людьми много беседую, я, правда, не нахожусь в положении ни психолога, ни психотерапевта, я всегда исхожу из позиции священника, но так или иначе вот все, то понимание ситуации никуда не девается. Мы же не знаем, почему ваш муж или ваша жена обесценивает ваши достижения. Может быть, наоборот, ее уже так приперло, что вы на нее внимания не обращаете, что вам дают обратку, например, или это какой-то обида какая-то с его или с ее стороны. То есть и то, что ты скажешь, мне вот сейчас было больно, второй скажет, ну и это самое, слава богу, мне-то все время так больно.
А другой может в этот момент упасть в чувство вины и возненавидеть себя.
Да, кстати, это
знаете,
же,
сколько таких вариантов?
Это же история, как я постоянно тоже с этим сталкиваюсь. Это частая манипуляция, чаще женская, кстати говоря, когда, начиная с просто бреда совершенного, муж опоздал на 5 минут, вот,
да,
а
да.
Она говорит, ты всегда опаздываешь. Угу. Еще такое, не просто ты сегодня опоздал, такое обобщение, ты всегда, ты необязательный человек. Все, муж такой, а, ты это незрелый человек. Вот Татьяна Сударикова сказала, что готовность там...
Это признак незрелости.
Да, это признак незрелости. Да, да. И все, и значит, дальше можно из него веревки вить, соответственно, он уже завиноватился, он уже говорит, извини, а что, что сделать, мама, жена.
Да, очень правильно вы сейчас специально, я видела, оговорились, да? Да, да. Вот так часто и бывает. А еще, знаете, а чувство вины, когда человеку предъявили, да, вот ты мне сейчас сделал обидно. Ты зачем это сказал? Ты мне сделал очень неприятно.
Как это говорят? Вот сейчас было обидно.
Да, или это было больно. На самом деле это серьезная тема, да. Ну, хорошо, что мы так чуть-чуть с юмором, да, потому что юмор, он вообще помогает сложные темы какие-то усвоить. Вот, но здесь вот этот момент поймать надо, что другой может в этот момент вспылить и сказать, да ты что, да я вообще устал, там, работаю и так далее. Я сейчас позиция женщина, да, она говорит, вот ты сейчас обесценил, да, мой труд ежедневный, вот этот миллион домашних дел. Да, пришел, сказал, что я целый день дома сидела, как будто я сидела и просто книгу читала, да, или в окно смотрела весь день. Я же там вообще не садилась практически, я вот первый раз там на диван присела за весь день. Так вот, он может почувствовать вину и от этого разозлиться. Вот здесь выступает вперед зрелость как раз. Если она есть, человек притушит немножко эту вот вспышку свою, он найдет в себе силы, даже если первая реакция, автоматическая реакция, она все равно неуправляемая всегда, да, из центра лимбической системы найдет.
Конечно.
Конечно, он выпалит сначала
это
что-то.
Это невидимая брань, борьба с помыслами, тут отдельный разговор.
Да.
Это не для наших программ, но читаем Никодима Святогорца.
Это есть. Да. Да. И притушит, и получится все-таки как-то конструктивно поговорить. Получится не просто обидеться на то, что мне предъявили, что я не прав, что я сделал больно. Я обидел кого? Жену, вообще любимую жену, там, мать моих детей или просто жену пока.
Гиль, читай.
И становится так неприятно, вот от этого внутреннего неприятного чувства, которое как раз чувство вины и есть, да, люди очень часто, ну, действительно, способны какие-то гадости. То есть они говорят какие-то обидные вещи в ответ. Но вот если зрелость все-таки повышается у человека, да, инфантилизм вот это чуть-чуть притухает, и уже весь мир вокруг не виноват. Я несу ответственность за то, что я сделал. Да, я сказал все, прости, пожалуйста. Это же можно сказать. Знаете, сколько людей не способны попросить прощения? Я наблюдаю это постоянно. Люди действительно в какой-то момент вдруг осознают, что вот либо человек в терапии говорит, а я, кажется, прощения-то не умею просить. О, у меня, кажется, такая есть проблема. А кто-то, наоборот, рассказывает, там, муж или мама не умеет вообще в жизни просить прощения ни у кого, никогда. Потому что весь мир виноват. Это очень детская позиция.
Да.
Вот здесь как раз надо, ну, прям обратить на это внимание, если такая проблема.
Я вас увел от сценариев ожиданий того, что будет в браке.
Да,
ну, к сожалению, моя детская инфантильная позиция такова, что я начинаю разговаривать о том, что мне всю секунду интересно, а не следует сценарию нашей программы.
Ваше искреннее любопытство здесь, знаете, играет наоборот на руку, потому что, во-первых, это очень полезно. Вы таким образом немножко обслуживаете своего внутреннего ребенка. Это очень полезно для психики. И, кстати, слушателям тоже надо взять на заметку. Если вдруг у вас какое-то любопытство появляется к чему-то, и вы хотите это выяснить, узнать, не всегда это надо загасить. Ну, понятно, уместность надо смотреть, да, но все-таки это очень здорово, что такое есть.
Движемся дальше.
Есть такой момент, вот я выйду замуж, я про женщин сегодня.
Да.
Вот я выйду замуж, и моя проблема какая-нибудь рассосется. Вот у меня какая-то проблема была, Не будем конкретно, да?
Слушайте, ну или я будем? Вот то же самое сейчас говорю своим сыновьям. Ну, это, он говорит, вот вижу проблему. Надо жениться, и проблемы не будет. То есть я занимаю тоже, у меня прям ложный сценарий, я чувствую.
Смотрите, значит, да.
Да.
Вот интересно, а какую проблему решить можно браком, по-вашему?
Ну, на мой взгляд, вот смотрите, есть такая проблема современных молодых людей. Кстати, вот я там регулярно спрашиваю ребят уже, я уйду от своих сыновей, ладно?
Что ладно.
Это, поэтому это не о них.
Конечно.
Хотя, конечно, они не очень сильно отличаются от современных молодых людей обычных, но это прямо вот, причем для хороших ребят, я сейчас имею в виду не каких-то деструктивных, там очень каких-нибудь там действительно совсем незрелых или еще что-то. Нормальные я часто вот с молодыми людьми общаюсь, с православными. И, смотришь, 25 лет, 30 лет парень, не женат, нет какой-то устойчивой, серьезной профессии, хорошего заработка. Ну и, соответственно, начинаешь спрашивать, чего ты вот как-то продолжаешь? Ну, на карманные расходы что-то зарабатываешь, доширака тебе хватает, каких-то амбиций больших у тебя нет в этом, не знаю, плюса-минус нашего православного воспитания часто, потому что мы такие вот какие-то мирские амбиции мы не культивируем в ребенке, а наоборот, смирение, там, терпение, еще что-то, послушание. Вот, и спрашиваешь, ну и чего, где там, почему ты не женат, почему у тебя нет хорошей работы? Вопрос, ну, у нас православное радио Радонеж, если я скажу что-то не то, меня редактор вырежет, но я озвучу это так, как мне обычно отвечают, а нафига? То есть, выражаясь более культурным языком, а зачем? Вот нету мотивации к тому, чтобы двигаться, развиваться, чего-то в жизни достигать. И тут я как раз говорю, слушай, ну надо жениться. Надо жениться, и жена, дети будут тем самым мотиватором, на мой взгляд. Я, правда, делю это на 38 всегда, то есть я ни в коем случае не настаиваю. Для себя у меня сомнения есть. Вот я сейчас опять свое любопытство удовлетворю, что вот у тебя будет ради кого это делать. Потому что если ради себя тебе не хочется, потому что на, вот если особенно есть где жить, допустим, то и, я говорю, к еде каких-то претензий нету, амбиций, какого-то тщеславия, гордыни, чтобы себе что-то доказать. Даже травм детских почти нет. Потому что, помните, как в том анекдоте про Вовочку, который молчал, да, до 7 лет молчал, уж и к логопедам его, к логопедам его водили, и туда, и сюда, к психологам, там, к неврологам. Все нормально, он молчит. Вот, потом в какой-то момент мать суп пересолила. Говорит, ага. А что ты, Вовочка, раньше-то молчал, да все нормально было.
Да, суп был нормальный.
То есть, как бы у человека все нормально, и поэтому вот мотивации к движению особенно и нету. И тут вот как раз я предлагаю брак
как решение
вот этой проблемы. Ага.
Здесь надо посмотреть честно в глаза ситуации и сказать, что проблема не у парня. Проблема у того, кто видит эту проблему со стороны. Видит, что вот у парня как будто бы есть проблема, отсутствие мотивации, надо этому парню проблему решить. Вот, сейчас все-таки я говорю про другое, что у самой, например, женщины или у самого мужчины есть какая-то проблема в жизни, которую он хочет решить с помощью брака. Например, одиночество.
Да.
Да? Это же иногда не стимул к тому, чтобы двигаться в сторону другого человека, а прям проблема. Лишь бы за кого. Вот лишь бы был кто-то дома, кому я могу прийти и рассказать все, что со мной происходило днем. Или кому я могу там довериться и просто поделиться, с кем я вместе буду ездить в отпуск, с кем я вместе буду выращивать моего кота.
Ну вот это, как правило, молодые люди, про которых я говорю, они не страдают от одиночества. У них так или... Сейчас же мы еще чего? Мы живем в эпоху все-таки сетевого общения, поэтому много сетевого общения, есть достаточно общения в онлайне,
да.
Есть какие-то друзья, то есть вот есть какая-то работа. Причем желательно, я это понимаю, работа, которая оставляет возможность свободного времени, то есть там не на трех работах, не на даже не 24/7. Я вот недавно разговаривал с одним молодым человеком, у него такая какая-то из дома работа, иногда выезды, и вот он очень много свободного времени. Очень небольшая зарплата, но позволяющая вот его не очень высокие нужды вполне удовлетворять. А там говорит, ну я женюсь, ну там, значит, дети, придется идти работать гораздо тяжелее, будет меньше свободного. Я говорю, слушай, ну это уже другой вопрос. Я понимаю, что я сейчас про другое, когда человек уже рефлексирует, зачем ему это не надо. Вот. И тут как раз мне есть что сказать, как православный священник православному человеку, что ты, может быть, и чувствуешь, что тебе это не надо, но мало ли что ты там себе чувствуешь. Господь говорит, надо. Вот. А тут именно когда самой мотивации нету. Вот. И я понимаю, что вы сказали про того, кто смотрит на это со стороны и волнуется. И что, не надо волноваться родителям? Вот парень сидит, ему 30 лет, он не женится, не делает никакой карьеры.
А как не волноваться-то в этой ситуации?
Ну, не могут не волноваться родители.
Конечно, конечно. Ну, тут нет такого, совет психолога, родители, не волнуйтесь, если ваш сын не хочет жениться, сидит в 30 лет дома, за компьютером играет. Нет, нет, конечно, здесь есть повод волноваться, еще какой.
Да, мне тоже кажется, что есть.
Совершенно логично это. Вот, просто опять же, да, что делать? Почему эти люди не знают, что брак, вот если с точки зрения психологии, это переход на новый уровень. Очень грустно, вот давайте ваш пример, да, рассмотрим вот этот, что молодые люди не хотят усложнять себе жизнь.
Да?
Они не хотят менять тот знакомый, понятный образ жизни, спокойный, который они сами выбрали, по которому они идут.
Да, он не слишком болезненный, он не причиняет неудобств каких-то серьезных.
Вот я сейчас приведу пример тоже из практики, да просто из жизни я такое наблюдала очень много. Когда, например, вот есть компания ребята, все дружат, там, например, со школы или из института, ну вот такие, плюс там где-то около 25 лет. Допустим, несколько там, 3-4-5 человек, вот именно друзья, вот они дружат, парни, да, вот у них
Атос,
классная
Портос,
компания.
Портос, Арамис, Д'Артаньян.
Ну, вот у них дружба, да. И вдруг один влюбился. Вы знаете, какая частая реакция других?
Знаю.
Давайте.
Мне пришлось перессориться со всеми моими друзьями, чтобы жениться.
Вот.
Меня друзья, я рад за... Друзья, если вы меня слышите, вряд ли вы меня слышите, хотя один из них трудится здесь у нас тоже на Радонеже, поэтому он-то меня, скорее всего, точно услышит. Вот. Но я очень благодарен вам, что вы не пускали меня до поры до времени никуда из своей теплой компании. Когда мне это стало по-настоящему нужно, я нашел в себе силы выдраться.
Да,
именно. Но до поры до времени они именно что меня не выпускали.
Вот именно. Вот почему, собственно, часто такое происходит, что есть некое понимание, что вот мы сейчас здесь находимся, у нас жизненный уровень такой, у нас есть определенный уже склад жизненный, да, мы там, у нас какие-то есть свои там традиции, возможно, шутки, что-то, да, локальные мемы, как сейчас это говорят.
Да.
Вот это. И как, зачем кому-то кто-то еще? Это вообще иногда воспринимается как предательство. Они выпускают из своей компании, и там как-то, ну вот вы это пережили, тем более. Вы даже лучше можете это рассказать. Но вот речь не об этом, а о том, что молодым людям иногда очень сложно переступить вот этот такой, как я не знаю, даже барьер, да, из своих друзей и выйти, вырваться дальше. Но это не самое главное. Подождите, здесь больше такой психологический момент. Дело даже не в том, что вот все там попали в кольцо друзей и невозможно вырваться. Нет, конечно. Иногда это просто в мыслях даже. Если я сейчас начну с кем-то встречаться, вот эта девушка вроде ничего, мне более-менее нравится, но она не подходит в нашу компанию. У нас такие шутки, а она такая вот, другая, и вообще она там что-то, может, юмор не поймет, кому-то, а вдруг кому-то она другому понравится. Ну, в общем, куча-куча разных вот этих есть, внутренних, которые еще не произошли, но они уже в голове, и они мешают, они прям препятствуют. Потом, представьте следующую ситуацию, парень все-таки влюбился, парень все-таки встречается. Даже друзья как-то более-менее тогда отступили, согласились. Бывают такие действительно хорошие друзья, которые готовы, да, потерять друга, как они это говорят, они сами так это говорят, готовы потерять друга ради того, чтобы этот друг, значит, создал семью и так далее. На свадьбах очень мило наблюдать иногда такие вот компании, да, которые развалились из-за нее.
Да,
ну вот все-таки.
Знаешь так, парни, знаешь.
Вот представьте,
самый локальный мем.
И вот компания развалилась из-за нее, и они поженились. И вот, понимаете, если с точки зрения семейной психологии смотреть вообще жизни, да, вот так, представьте жизнь как лесенку. И вот они были на одной ступеньке, а этот конкретный парень, хоба, перешел на ступенечку повыше. И он теперь женатый, у него есть жена, у него есть ответственность определенная. Они начинают его так называть.
Я и говорю, да.
Да-да, вы всё, прям правильно все поймали.
Лучник, он теперь с нами не ходит в баню, не пьет с нами пиво, не играет с нами в дум.
Да-да, он бережет чувства жены, все, он подкаблучник. Ну, это такое самое большое
конечно,
клише.
Да.
Понятно, их огромное количество, на самом деле их больше. И все почему? Потому что эти ребята остались на ступеньке ниже, и им там очень некомфортно. Им хочется сдернуть обратно к себе своего друга, потому что он уже выше, и им два пути. Или оставаться здесь и уже, по их ощущениям, быть ниже, либо стремиться туда же. А это что делать? как-то там свой образ жизни нарушать, куда-то двигаться, вот эти перемены ваши, да, вот это все то,
мне
что...
Мне-то как раз очень повезло в свое время.
Вы были первый?
Ну, почти. Вот. И даже дело не в том, у нас почему-то вот было то, чего... Ну, я как бы понятно почему, но все равно это было. Мы, закончив пятый курс, ну, шестой, на самом деле, шестой курс университета, в течение года-двух мы все переженились. Вот. При этом никто из нас не женился в университете, а закончив, это был прям сценарий. Это прямо был вот какой-то прописанный в поколении сценарий. Причем не только вот я физиком был, а я знаю очень многих там военных ребят, еще кого-то. То есть ты вот получаешь образование, закончил образование, идешь работать и женишься. Если ты не женился, ты себя ощущал на самом деле действительно невзрослым, неполноценным членом общества. И поэтому вот необходимость женитьбы была в сценариях, которые были прям вот очень разные люди. Очень и с нравственной точки зрения разные. И у кого-то вышло, у кого-то не вышло. Кто-то оказался там таким ответственным, безответственным, зрелым, незрелым. Ну, статистика сумасшедшая.
Но понимание,
но понимание то, что все должны жениться. У меня, по-моему, из всех моих друзей один только друг не женился. И то, по-моему, потому что, еще будучи в университете, наломал таких дров в личных отношениях, что у него какое-то уже возник болезненное отторжение от этой темы, уже страх вообще общения с противоположным полом, потому что, ну, это отдельная тема. Вот. А так это бы... А сейчас нету этого. Сейчас это не прописано в сценарии. Получил образование высшее, например, или там школу окончил. Из армии, да. Те, кто не шел в университет, тоже было, значит, вернулся из армии, женился. Как это, до армии тоже замечательно. А ты будешь меня ждать, говорит он первой встречной девушке на дискотеке, потому что должен же кто-то ждать.
Да, вот, письма как, писать.
Да, писать письма. Ты будешь мне писать, а ты кто? Да, то есть, ну все. А потом вернулся, и надо жениться. Все, потому что иначе как бы как, не служил ни мужик, не женат ни мужик. Вот эта вся история, над которой можно издеваться, конечно, с одной стороны, бесконечно, а с другой стороны, она как раз мотивировала. И вообще я обращаю внимание, я понимаю, что это совсем другая тема, но я не могу никуда от нее уйти-то, что... Когда еще незрелому молодому человеку предоставлять возможность что-то решать самому, ничего он не будет решать. Многие из них, вот кто-то будет, а кто-то не будет. Такое, знаете, было золотое правило бюрократии в Советском Союзе. Зачем делать то, что можно не делать? То есть, и даже оно было в сильном варианте, это слабый вариант, а есть сильный вариант. Никогда не делай то, что можно не делать. Вот раньше этого невозможно было не делать.
Научились.
Вот нельзя не ходить в школу. А я знаю детей, которым родители дали возможность в школу не ходить, так они и не ходят. И не потому, что они не хотят, а они сами себя не находят в себе внутренней мотивации. Когда говоришь, хочешь, там, играй на своей скрипочке, хочешь, не играй. Вот, родители перестают заставлять подростка или ребенка ходить в музыкальную школу. Ну, обычную школу, да, а вот музыкальную не обязательно. И все. И он не ходит, потому что одно, второе, третье, учительница наорала, с друзьями поссорился. Вот эти негативные какие-то факторы, демотивирующие, они оказываются сильнее внутренней мотивации.
Это как раз то, что не дает взрослеть людям.
Да.
Вот как раз ту самую зрелость мы не приобретаем, когда мы убегаем от проблемы. Мы не пытаемся научиться ее решать, а некоторые родители не умеют их решать, эти проблемы. Именно поэтому они детей своих стараются сразу же от этого оградить максимально. Я, например, знаю ситуации, когда детей можно было не забирать на домашнее обучение, просто помочь им включить собственный какой-то родительский ресурс. Ну, там дело касалось буллинга, да, травли. Это, да, в принципе, очень тяжелая тема, но все-таки подключается административный ресурс обязательно. Да, там какие-то службы и так далее. Это надо решать. Это не решается тем, что, ну ладно, раз тебя там, значит, забулили, значит, сиди дома, учись дома, и вот родители получают эти разрешения на домашнее обучение.
Да, сейчас у нас
вместо того, чтобы стараться,
растет количество детей,
стараться биться обучение. За то, чтобы и показать пример, что так вообще можно делать. Вот опять же, да, сейчас слушатели многие там, кто забрал детей на домашнее обучение, вы это аккуратнее слушайте, потому что все-таки, ну я говорю о конкретном случае, да, когда не стоило, когда можно было
действительно... Не-не, слушайте, это, я очень хорошо это понимаю, у меня младшая дочь на домашнем обучении, ну, на заочном. И мои внуки учатся тоже вот кто так, кто сяк, поэтому я понимаю, что этот вариант существует в реальной жизни.
Конечно, он иногда действительно очень хороший, полезный.
И иногда у супруга это тоже постоянное обсуждение, когда мы начинаем обсуждать наших внуков, а вот это правильное ли было решение, неправильное. Мы со стороны смотрим, как бы не вмешиваясь, поэтому мы позволяем себе такое брюзжание старческое. Ну, зачем его забрали? Там, а этого, наоборот, можно было бы.
Эмоциональная разрядка такая происходит, да, вы друг об друга...
поругаемся немножко, вот,
да,
без злобы.
Да. И вот по поводу брака, это же следующая ступенька.
Да.
Как в компьютерной игре, это следующий уровень. А ребенок родился вообще босс. Ну так, да.
Конечно, конечно.
То есть это некий процесс, к которому человек стремится, если он понимает вот эту ценность, что ты дальше на следующую ступеньку ты не перейдешь.
Какой процент молодых людей не понимает и считает, что мне не нужна эта следующая ступенька. Зачем она мне? Как бы я и так, у меня все хорошо, хорошая профессия, хорошая там. Я понимаю, что мы сейчас обсуждаем, опять мы ушли куда-то, свалились.
Ну, все равно.
Непонятно,
да,
куда, да. Но
молодежь все равно женится. Свадеб очень много. Я вижу, у меня вот клиентка недавно замуж вышла, тоже молоденькая девочка, вышла замуж, умница. Вот, ну, то есть все у нее.
Не, ну, слава богу, просто в Москве 50% москвичей живут в одиночестве. 50%, это мы не берем те, кто там вот просто сейчас по факту, по, значит, переписи последней, по опросам, значит, корректирующим эту перепись, 50% москвичей и 40% по России в целом живут в одиночестве. И им типа нормально. Ну, кто-то говорит, что нормально, кто-то говорит, что не очень нормально, но по факту люди вообще не получается жить ни одному. Вот, и это, конечно, вообще тоже отдельный разговор, отдельная катастрофа.
Вообще внутреннего взрослого надо в этот момент активировать. Если человек понимает, что он одинок, и ему не нравится это, я сейчас не говорю про тех, кому нормально, да, а про тех, кому это не нравится. Надо все-таки вот этого своего внутреннего взрослого, который как раз склонен к поиску информации, к анализу этой информации, да, к каким-то выходам, путям, вот этому всему, активизировать внутри себя, да, и как-то все-таки попытаться эту проблему решать.
Что делать?
Что-то делать. Вот я сейчас не буду конкретных говорить.
Ну, хотя бы направление. Вот у меня есть куча молодых людей, 30-35+, которые живут в одиночестве, которым это не нравится, вот, но которые не знают, что делать.
Ну, к сожалению, в первую очередь, конечно, поработать над иллюзией общения. Потому что социальная вот эта, социальные сети...
Я всех их поудаляю сейчас из наших соцсетей, вот, где они действительно тусуются чаще в семейных, потому что у семейных время столько нет. Все.
Да,
слышите меня, всех поудаляю. Да.
Ну вот, да, к сожалению, соцсети — это иллюзия общения. То есть кажется, что много его этого общения, что его прям полно. Некоторые даже не справляются, знаете ли. У меня была клиентка, блогер-миллионник. Вот там прям действительно было, очень четко звучала проблема, что у меня слишком огромный круг общения. Я, говорит, не справляюсь с ним эмоционально. Ну, потому что подписчики, да, их хочется как-то шевелить, как-то с ними. А многие же еще смотрят за жизнью человека, да,
конечно,
там лайфстайл вот этот.
Да.
И им кажется, что вообще свой в доску, и вдруг не оправдал ожидания какие-то, что-то еще не так сделал. И начинается там хейт какой-то, что-то писать, ну, вот это. И есть ощущение, что она должна чему-то соответствовать, а она на самом деле вот такая. Ну, там много, да, вот этих, но это все иллюзия общения. Если посмотреть по реальным друзьям и знакомым, их 2-3 человека. Ну, 5. Ну, то есть такая вот расширенных компаний мало.
Конечно.
Их, в принципе, ну, редко когда бывает. Все равно кто-то есть более близкий из этой компании.
У нас не так много времени остается.
Да,
попробуем озвучить хотя бы на будущее еще какие-то сценарии негативные, которые в головах у нас могут гнездиться.
Да, ну вот ошибочное представление, что, например, женщина теперь, вот женщина выходит замуж, и она чувствует, что она теперь центр вселенной, что вокруг нее теперь будет крутиться весь мир, и муж тоже, что у мужа пропадет сразу весь мир вокруг него, и только она одна останется. Вот с этим я тоже сталкивалась, это прям такая проблема, потому что, ну, простите, это облом. У мужа, оказывается, есть какое-то социальное общение другое.
Особенно,
да, у него
если он зрелый.
Ну, особенно, если он зрелый. Но особенно, если он зрелый, они, скорее всего, не поженятся. Он тоже, скорее всего, будет не такой уж и зрелый. Он будет стараться ее перевоспитать.
Слушайте, ну влюбляются же. Влюбляются и зрелые мужчины в абсолютно молоденьких девочек.
Ну
и...
да, хорошо.
Ну, простите.
Конечно.
Хотя, на мой взгляд, если ты влюбился в молоденькую девочку, это тоже... Хотя я тут с биологами разговаривал. Там, говорит, вообще свой биологический процесс есть. Почему мужчины за 50 часто вдруг влюбляются? Если хотите, расскажу по секрету.
Давайте после эфира вы мне расскажете.
Да, хорошо.
Это правда очень интересно. Ну, потому что с точки зрения психологии другие, да, немножко.
Да. Я понимаю, что можно смотреть на одну и ту же проблему с самых разных точек зрения. И вы, пожалуйста, тоже, наши дорогие зрители и слушатели, не думайте, что мы абсолютизируем то, что говорим.
Конечно, все не так однобоко.
Конечно. Итак.
И если женщина ожидает от своего мужа полного вот этого вот внимания только к ней, И это очень-очень негативное ожидание, потому что, ну, действительно, она потерпит фиаско в этом. То есть у нее будет фрустрация, как психологи говорят, это облом, другими словами. Потому что у него, оказывается, будет все равно какая-то социальная жизнь, ну, по идее, должна же быть.
А если она внутри себя думает, что я же пожертвовала ради тебя, да, карьерой, я ушла от родителей, ну, в смысле, я, особенно если она была с ними в добрых и теплых отношениях, все, я там переехала к тебе, я там вообще посвятила тебе свою жизнь.
Именно, именно.
Без остатка. А ты...
Да, женщины, которые ожидают такого от мужа, они, скорее всего, сами пожертвовали действительно всем, отказались самостоятельно от своих друзей, подруг, каких-то, может, коллег даже, от работы иногда кажется им, да, что вот все, я вышла замуж, и теперь я должна дома домохозяйки готовить только вот, вот только-только вокруг, значит, и все. И здесь, кстати, вытекает следующая проблема, давайте сразу тоже ее озвучу. Такое часто бывает тоже, когда женщина выходит замуж, ей кажется, что она может тормознуть в своем развитии.
Да.
Вот это огромная проблема. Это такое заблуждение. На самом деле нельзя тормозить, нельзя останавливаться. Женщина должна быть интересующейся, она должна быть такой же любознательной, такой же образованной, как она была и до брака. Ну, если она даже очень молоденько вышла замуж, она училась, иногда выходит замуж, такая, все, можно дальше не учиться, все, замужем, все, класс,
слушайте,
профессию можно не получать.
Вещь скажу. Мне кажется, ни один человек, в каком бы возрасте и социальном положении он ни был, не имеет права тормозить.
Согласна с вами абсолютно, да, да. Ну, это вот сейчас именно конкретно к браку, да, вот то, что относится.
Да.
Да. Ну, иногда люди начинают тормозить свое развитие еще до вступления в брак. Им вот я оттарабанила 11 лет в школе, сейчас же 11 лет учатся.
11.
11
пока.
Лет в школе оттарабанила.
А то у нас опять Государственный дом предлагает сократить время образования, типа...
До 10?
Это вообще не, как бы не пойми, до скольки, там, до 5, до 6, что не нужны нам эти, типа, образованные люди, давайте будем...
Ой, так-так-так, ладно, не будем.
Не будем,
это грустная тема.
Политику.
Да. Ну вот, и вот я оттарабанила школу, школу я закончил, и мне хватит. Мне вот эта учеба вот здесь вот, я,
слышал,
например...
много раз.
Да-да, вот, я, например, иду в армию дальше, я пригодился, как положено, так и я и хочу дальше жить. Все, мне вот эта учеба больше не нужна никуда, ни в техникум, ни в колледж, ни в, тем более, институт, там, высшее учебное. Зачем?
Зачем?
Мне это не надо, все, тормозится развитие. Ну, вы простите, но брак сантехника и балерины, ну, нереален. Ну так, не будем сейчас уничижать сантехников, они бывают очень образованные люди, действительно,
конечно,
высокодуховные и высококультурные. Точно так же, как балерины бывают некоторые.
Ну вообще, вы знаете, я тут...
Максимально неразвиты,
да,
да, да, эмоционально,
кстати,
особенно.
Им-то зачем?
Да, ну я так просто специально, да, так показала немножко разный такой культурный как бы уровень.
В Советском Союзе в 70-е годы, в позднем Советском Союзе существовал культ образованных, развивающихся рабочих. О. Это прямо пиарилось на всех уровнях, на государственном, еще на чем-то, что да, он рабочий, неважно, uh-huh, токарь, но у него там 10-й разряд, у него дома сумасшедшая библиотека, он там на этих курсах, на тех, везде, и вот он рабочий, uh-huh, он работает руками, но он непрерывно развивается, поэтому это,
да,
прям
это
было
круто.
Модно, это было модно.
Я в 90-х, когда работала вот на самой своей первой работе в агентстве по усыновлению, у нас там были водители, и я хочу сказать, эти водители в 90-х, там же таксопарки развалились,
конечно,
уже, они были из таксопарков. И я хочу сказать, какие были образованные люди. Они знали Москву как свои пять пальцев. И более того, они знали, что рассказать.
И любой разговор поддержать.
И любой разговор поддержать, и на довольно-таки культурном уровне. Поэтому да, здесь, конечно, ну так себе.
Я тут сел в такси, и там человек солнечного юга, почему-то он считал, что я должен слушать, как он разговаривает матом.
Ну да, в общем, вот про культурный уровень.
Да.
И если развитие где-то затормозилось, то... очень тяжело вот такие межкультурные браки, да, я сейчас не про разные, да, вот именно,
конечно,
культурные.
Конечно, я понимаю.
Да, именно,
ну,
про развитие.
Ну и такое тоже, мы об этом, кстати говоря, можем направить ваш интерес, дорогие наши радиослушатели. У нас была программа про различные мезальянсы.
Ага.
Возрастные, культурные, национальные, образовательные, какие угодно. Это вообще отдельная тема.
Прекрасно.
Действительно, угу, любой мезальянс – это потенциальный риск для
вот-вот-вот
брака.
Люди должны сойтись вообще по уму, по гигиене и по юмору. Я это всегда говорю. Такие три базовых конструкции, которые действительно помогают людям легче в браке, да, как-то,
да,
взаимодействовать между собой.
Ну, вот, видимо, мы, но... вынуждены, к сожалению, нам уже звукорежиссер показывает глазами, что мы выходим за пределы отведенного нам времени. Мы продолжим этот разговор, я думаю, в одной из следующих программ.
Хорошо.
Спасибо вам огромное. Сегодня Татьяна Юрьевна Сударикова была у меня в гостях, и я, Протоиерей Максим Первозванский, говорили о сложных и неправильных сценариях, о возможных ожиданиях в брачной жизни.
Да, да. Спасибо большое за интерес.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.